новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Андрей Гевков. Мы начинаем с новостей. ГУМ-конвой смог войти в Восточную Гуту. Аксенов уволил очередную чиновницу. Россияне предложили Крыму искать воду под землей. Далее подробно. Гуманитарный конвой смог добраться до Восточной Гуты впервые с начала февраля этого года. Об этом сообщает 112 канал. Как сообщил журналистам чиновник ООН Али Аль-Затари, несмотря на объявленное перемирие, произошло несколько взрывов в сотни метров от колонны.
Ми сподівалися в'їхати без звуків обстрілів. Повинна бути повага до режиму припинення вогню, особливо коли йдеться про гуманітарний конвой, що прямує на допомогу мирному населенню. Крім того, нашого вантажу недостатньо. Ми розраховували покрити потреби 70 тисяч людей, але деяких матеріалів вистачить тільки для 28 тисяч.
По інформації Reuters, правительственные войска Башара Асада пропустили не весь груз, изъяв практически все медицинское обеспечение для раненых. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об увольнении российской замминистра труда и социальной защиты Крыма Ларисы Францишко. Как сообщает сайт российского правительства Крыма, чиновница ушла с должности по собственной инициативе. Указ был подписан 5 марта. По сведениям из открытых источников, Францишко ранее занимала различные муниципальные посты в российском Томске, пока в 2014 году не заняла должность российской замминистра труда и соцзащиты Крыма. В ноябре 2015 года Аксенов уволил ее с этой должности. Президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил провести в Крыму геофизические исследования для поиска воды на территории аннексированного полуострова. Как сообщает накануне российское информагентство РИА Крым, об этом Сергеев сказал на встрече с журналистами в Симферополе. После аннексии Крыма России Украина прекратила подавать воду на полуостров по северо-крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал. В Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализировали 66-летнего россиянина Сергея Скрипаля, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской внешней разведки МИ-6, пишет BBC. Согласно сообщению, в воскресенье 4 марта Скрипалю и 33-летней женщине стало плохо в торговом центре в Солсбери. После этого на место событий прибыли специалисты в защитной одежде для обеззараживания улицы. Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении России. В 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. В 2004 году его арестовали, а в 2006 году Московский окружной военный суд признал Скрипаля виновным в шпионаже и назначил ему срок 13 лет тюрьмы. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. Министерство иностранных дел Украины осуждает решение подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя, который 5 марта продлил арест фигурантам Бахчисарайского так называемого дела Хизбут-Тахрир до 9 июня. Об этом в Твиттере сообщила спикер внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Бетца. 5 марта подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил арест фигурантам так называемого Бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир Сейрану Салиеву, Мемету Белялову, Сулейману Асанову, Эрнесту Аметову, Серверу Закирьяеву и Тимуру Ибрагимову. В аннексированном Севастополе накануне в годовщину смерти советского диктатора Иосифа Сталина представители КПРФ провели необъявленный митинг, во время которого на площади Нахимова возложили цветы к мемориалу защитникам Севастополя. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, мероприятие заранее не объявлялось, на него пришло не более 15 человек, руководство горкома и ветераны. Коммунисты возложили цветы, произнесли речи и в скором времени разошлись. Два российских судна «Сухогруз» с пшеницей «Андор» и черноморский «Сейнер Хор» столкнулись в Керченском проливе в Крыму в ночь на 5 марта. Как сообщает российское информагентство со ссылкой на «Росморречфлот», «Сухогруз» получил незначительное повреждение, пострадавших нет. По данным СМИ, после столкновения «Андор» стал на якорь, а «Сейнер» пошел в Керчь, отшвартовался через час. Причины столкновения судов выясняются. На сайте «Росморречфлота» пока нет информации о происшествии. И о погоде в Крыму сейчас плюс 2 градуса, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 1. Керченская переправа работает по графику. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах Радио Крым. Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроившихся на волну радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Сегодня будем говорить, как обычно, на интересные и актуальные темы. Вы можете по-прежнему звонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы житель Крыма, если вы находитесь на материковой части Украины, набирайте 044 490 2905. Как обычно, мы ждем ваши сообщения в Твиттере, можете предлагать нам темы программ, высказывать собственное мнение, заходите. Кроме того, каждый день на наш сайт Крым Реали мы всегда готовим вам свежие и интересные новости.
Тема дня.
Сегодня поговорим о нелегальных пассажирских перевозках в Крыму. Насколько остро стоит эта проблема, какие пути ее решения предлагают украинские власти и облегчит ли поездку на полуостров запуск дополнительных пригородных поездов к станции Вадим неподалеку от административной границы с Крымом. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, в котором напомним вам, как работают перевозчики сейчас, какие схемы существуют и что может измениться после запуска новых поездов.
Крым в центре внимания.
Нелегалы повсюду. На пункте пропуска Каланчак на админгранице с аннексированным Крымом все перевозчики работают без разрешения, а многие вообще без лицензии на перевозку и страховки. Об этом заявил первый заместитель представителя президента в Крыму Изет Гданов. Он также подчеркнул, необходимо срочно начать работу по решению этой проблемы на официальном уровне и организовать легальное пассажирское сообщение. А с 1 марта возможностей для перевозчиков стало больше. Из Херсона запустили два дополнительных пригородных поезда до админграницы с Крымом. Их отправление привязано по времени к поездам, прибывающим в Херсон из Киева и Харькова. Электрички доезжают до станции Вадим, от которой еще необходимо преодолеть 10 километров до пропускного пункта Каланчак. В феврале постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин пообещал, между станцией Вадим и админграницей наладят легальное пассажирское сообщение.
Тобто людина приїжджає з Києва в Херсон, вона може пересісти в пригород приміський вагон, придбати в ньому квиток, там нормальні плацкартні вагони і доїхати швидким графіком до станції Вадим, там орієнтовний час 11 ранку. Вона виходить, там 10 кілометрів, там будуть, ми працюємо з місцевою громадою, і легальні таксисти, і місцеві автобуси до КПВВ з КПВВ. Так само вечором з Вадима буде поїзд приблизно в 5 вечора.
Поміщення вокзалу на станції Вадим, по словам Бабіна, поки не приспособлено для прийому большого кількості пасажирів, а зал ожидання закрит. Некоторі відмічають, якщо вместо комфортного і дешевого транспорту їм придеться брати таксі, їхати до станції Вадим на електричній нецелесообразно. Крымчане, которые часто выезжают на материковую Украину, прямо заявляют, пользоваться новыми поездами не будут, так как маршрут предполагает много пересадок.
Я знаю, что в Вадиме есть недорогие такси, которые везут к контрольно-пропускному пункту. Для меня это особенно хорошо, потому что это большое расстояние ехать из Херсона на автобусе. Лучше на поезде.
Как только откроют Вадим, таксисты сразу же установят новые тарифы. Автобусам попрокалывают шины, чтобы не было конкуренции.
После российской аннексии Крыма в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически настоящая граница. В Херсонской области работают три контрольных пункта въезда-выезда Каланчак, Чангар и Чаплынка. Сейчас на полуостров, как правило, добираются на личном транспорте или прибегают к услугам нелегальных перевозчиков.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Говорим о нелегальных перевозках в Крым. Как известно, уже прошло больше 3 лет, да, как было отменено железнодорожное и автобусное сообщение с оккупированным Крымом. Однако до сих пор порядок предоставления услуг по перевозке людей на полуостров остается такой теневой или полулегальной схемой, как неоднократно заявлял и первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов, который сейчас находится с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, какие схемы наиболее распространены сейчас перевозок, да, какие из них являются легальными, если таковые им имеются вообще?
Я хотел бы сообщить о том, что вы знаете, сейчас уже работает первый этап реализован железнодорожного налаживания пассажирского сообщения от Херсона до станции Вадим. Первый этап заключается в том, что произошла подгонка графика, возможность пересадки, 25-минутный разрыв между приходом 102-го поезда Киев-Херсон и Херсон-станция Вадим пригородного сообщения. То есть сегодня у пассажиров есть возможность пересесть на пригородный поезд в достаточно нормальном состоянии вагоны, 20 с чем-то гривен, 25 гривен, по-моему, билет стоит на пригородное сообщение. Это первый этап. Второй этап, который сейчас находится в работе, у Укрзалезницы сейчас подбирает подвижной состав для того, чтобы перецепить вагоны, чтобы люди не пересаживались уже, а перецепить вагоны со 102-го поезда из 375-го, это Харьков-Херсон, и дотянуть их до станции Вадим. И третий этап, который мы обговаривали с Укрзалезницей, это модернизация станции Вадим и возможность в будущем доведения поездов дальнего следования, таких как 102-й и 375-й, непосредственно до станции Вадим. Что касается автобусного сообщения, к сожалению, до сегодняшнего дня вот там работают нелегальные перевозчики. Мы, как представительство президента, провели ряд рейдов совместно с правоохранительными органами и констатировали этот факт, написали соответствующие письма и протокольные решения, дали органам местной власти. Почему? Потому что они в регионе, в соответствии с законом Украины об автомобильном транспорте, обязаны организовать автобусное сообщение легально. В рамках района – это районные администрации, в рамках УТА – это областная державная администрация, и межобластные маршруты – это Укртранс-инспекция.
Это вот как раз та концепция формирования современной транспортной сети, да, вот, которую должна была создать Херсонская ОГА?
Херсонская ОГА должна была в межах области провести конкурсы и определить перевозчика легального в межах области. То есть станция Вадим, в частности, до Херсона, это полномочия областной администрации. Угу. Но по результатам совещания могу вас проинформировать, что уже районная державная администрация геническая назначает временного перевозчика, и в ближайшее время вот там будут соответствующие рейды после того, как определится легально, как они определяют легального перевозчика. Будут проведены рейды, и точка на этом поставлена. Начало всего этого процесса будет именно с Генического района, с КПВВ Чангар. Вы знаете, там транспортный узел, это Новоалексеевка. Все поезда, которые раньше заходили в Крым, теперь доходят до станции Новоалексеевка, и это и есть транспортный узел. Mm-hmm. То есть задача районной администрации на сегодняшний день организовать легальное автобусное сообщение от станции Новоалексеевка до КПВВ Чангар, от Чангара до Генической, до Новоалексеевки, соответственно. И после этого будут все правоохранительные структуры, которые имеют на это полномочия, будут на постоянной основе контролировать этот процесс и уже не допустим нелегальных перевозчиков. Но мы понимаем весь процесс, что вопрос социальный. Сегодня закрыть нелегальное сообщение возможно, но людям выбираться нечем будет. Поэтому ждем сейчас назначения легального перевозчика, и после этого будем наводить порядок.
О каких временных рамках можно говорить, если мы говорим о назначении легального перевозчика?
Середина марта, почему?
Середина марта. У крымчан есть опасения, что нелегальные перевозчики, да, будут себя вести, ну, скажем, не совсем адекватно, будут прокалывать шины, чтобы не было конкуренции, и установят новые тарифы, как только вот откроется Вадим. Да. Вот что вы можете сказать на это?
У нас достаточно государственных структур, которые обязаны взять на контроль и реагировать на все незаконные действия отдельных лиц. И сегодня то, что говорят, это, еще раз повторюсь, единственное, что нас сегодня сдерживает остановить нелегальный процесс, это то, что людям будет нечем добираться. Больше нас ничего не сдерживает. Мы его наведем, будет под контролем представительства президента этот процесс, но мы требуем сейчас назначения от местных властей, назначения временных перевозчиков, либо определения легального перевозчика. Это их полномочия, не наши. Как они определят, поверьте, на следующий день это все возьмется на контроль, и больше с контроля не сойдет. Все.
А все же вызывает опасения так называемая, да, армянская группировка. Как писали СМИ, именно они монополизировали эти подступы к пункту пропуска Чангар и, собственно, не пускают туда иных перевозчиков. Вот вы видите какое-то разрешение этой проблемы?
Я вас хочу проинформировать, что уже дислоцирована национальная полиция, в районах, национальная полиция АРК, именно в районах, которые граничат с оккупированным Крымом, временно оккупированным Крымом. И в ближайшее время вы увидите стационарный пост национальной полиции АРК, который в том числе непосредственно будет контролировать эти процессы. Еще раз говорю, я хочу всех успокоить, никакого деструктива, никакого там бандитизма, как там некоторые говорят, ничего там не будет. Там будет порядок. У нас достаточно сил правоохранительных государственных структур, чтобы навести этот порядок.
И хотела последний вопрос вам задать по поводу 200 миллионов гривен, которые выделялись, по словам заместителя министра инфраструктуры Украины Лавренюка, да, на автостанцию, обустройство сервисных зон и центров, ну, ЦНАПов. Вот куда эти деньги все-таки, были ли они использованы по назначению или нет?
Когда выделялись, я знаю, что планируется, сейчас ведется работа по реконструкции контрольно-пропускных пунктов, я имею в виду документальная работа, еще средства не выделены. Будут выделены средства на два пункта пропуска, планируется, по крайней мере, так. Что касается ЦНАПов, мы параллельно работаем с местными громадами, ОТГР, администрациями, объясняем и необходимость открытия ЦНАПов, это выгодно для территориальных громад. Почему? Потому что знаете, что та государственная площадь, которую граждане оплачивают на получение административной услуги, значительная часть остается в местном бюджете. То есть это выгодно сегодня для территориальных громад. И в ближайшее время, вы знаете, планируется открытие близ КПВВ, не близ КПВВ, близ районов, которые граничат с оккупированным Крымом, открытие центров предоставления административных услуг. Это в Каланчакском районе, Мирнинская ОТГ сейчас планирует открывать. Вы знаете, в Новоалексеевске были слушания, громадские слушания, еще Давид Критят, ЦНАПов и так далее. То есть в ближайшее время я уверен, что будут открыты ЦНАПы, и что облегчит гражданам Украины из времени оккупированного Крыма получать административные услуги, меньше будет очередей.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
В эфире радио «Крым Реалии». Говорим сегодня о нелегальных пассажирских перевозках в аннексированный Крым. Если вам есть что сказать по этому поводу, набирайте номер телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 2905, если вы житель материковой части Украины. А с нами на связи Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Доброе утро.
Доброе утро.
Хотела уточнить у вас, да, вот как участвует Укртранс БСПЭК в, да, в схемах проверки нелегальных перевозчиков на админгранице с Крымом? Поскольку их достаточно сложно пригласить в эфир, не совсем активно они отвечают на информационные запросы, поэтому, возможно, вам этот вопрос можно переадресовать.
Совершенно невозможно мне его переадресовать, потому что вот Укртрансбеспека, она находится в подчинении Министерства инфраструктуры, и ставить таким образом вопрос я, наверное, считал бы несколько некорректным, потому как Укртрансбеспека имеет возложенные на нее функции и обязанности, и она никоим образом не участвует, и она не может участвовать вот в том, в чем вы предполагаете ее участие. С представителями Укртрансбеспеки мы сотрудничали, когда разрабатывались проекты, которые утверждены, кстати, и ими тоже разрабатывались проекты по обустройству контрольных пунктов въезда-выезда по Чангару, по Каланчику, где специалисты этой структуры непосредственно принимали участие в рабочей группе и на всех стадиях разработки этого проекта. То, что касается нелегальных перевозок, мы должны быть, скажем, объективными в том, что если в год количество пересечений на всех трех пунктах пропуска превышает 2,5 миллиона человек, эти миллионы, это 2,5 миллиона человек, они не просто в туристическую поездку едут. Им не просто надо перебраться с точки А в точку Б ради какого-то там интереса и какого-то там куража. Эти люди едут с конкретными определенными целями. Сегодня государство недостаточно, скажем, эффективно наладило транспортное сообщение, чтобы люди, перешедшие вот эту административную внизу с оккупированной территории могли воспользоваться государственными, скажем, лицензированными транспортными услугами определенным образом и решать свои вопросы по логистике, по перемещению по стране.
Ну и как мы понимаем, да, в любой лакуне обязательно появятся нелегалы. Естественно, если государство не закрывает это пространство, значит, оно будет заполнено. Вот какой выход из ситуации вы видите сейчас? Возможно ли запуск легальных перевозок в Крым?
В Крым я не допускаю, не считаю возможным до Крыма. А в том случае, когда будут обустроены и наш проект будет реализован, там предполагается сервисная зона, в которой будет включать в себя и автостанцию, и центр надания административных услуг, и какое-то учреждение общепита. И мне кажется, вот наличие автостанции и даст возможность всем структурам уже непосредственно расписывать и разрабатывать маршруты, и лицензировать, и, скажем, устраивать разного рода конкурсы, которые предусмотрены законодательством, чтобы реализовать эти задачи. А пока, как государство, если мы ему не предоставили какую-то альтернативу, заниматься сегодня тем, чтобы стоять и, зная априори, что невозможно лицензировать перемещение от точки Каланчак до любой точки, скажем, Украины, я считаю, что это несколько преждевременные шаги.
Я хочу понять, вот в прошлом году я уже задавала этот вопрос Изе Тугданову, да, Юрий Лавренюк, заместитель министра инфраструктуры Украины, говорил, что из госказны уже было выделено 200 миллионов гривен на автостанцию, обустройство сервисных зон, СНАПов. Изе Тугданов говорит, что средств не было выделено по факту. Вы что-то знаете про это? Если они были выделены, были ли использованы по назначению?
Юрий Лавренюк не мог говорить про 200 миллионов, потому что Юрий Лавренюк такой же, как и я, сопредседатель вот этой рабочей группы, которая была назначена нашим министерством.
Но в СМИ была эта информация.
Он очень точно знает про цифры, и тот проект, который мы согласовывали с Павлом Ивановичем Кубевым, который представляет сумму 107 миллионов на два пункта пропуска, это Чангар и Каланчак, поэтому он путаться в цифрах не может. Если были бы выделены деньги, мы бы были бы свидетелями того, как эти деньги реализуются. Денег на сегодняшний день пока решение о выделении не принято.
А эти 107 миллионов на Чангар и Каланчак, о которых вы упомянули, они только планируются, да?
Проекты утверждены. Сегодня, скажем, процесс согласования, уже проект распоряжения, вчера даже видел, он согласовывается разными центральными органами исполнительной власти, поэтому будем ждать решения в ближайшее время.
Как вы считаете, запуск поездов до Вадима разрешит ли эту ситуацию в какой-то степени, поскольку вот у крымчан, которые постоянно пользуются пунктами пропуска, есть некоторые сомнения в этом?
Запуск железнодорожного сообщения разрабатывался нашим министерством еще задолго до того, как эта идея пришла кому-либо еще. Дело в том, что без транспортной развязки на пунктах перехода, это пропуска Каланчак, которое могло бы точно так же сертифицировать и лицензировать маршрут, допустим, Каланчак-Вадим, смысла в этой железнодорожной поездке очень будет сложно, потому как те 7 километров, о которых мы сегодня говорим, там напрочь отсутствует какое-то транспортное сообщение. Если эти поезда будут ходить по тому расписанию, по которому они ходят, если участники найдут интерес на сегодняшний день и будут возить людей не за 200 гривен с человека в Херсон, а, допустим, за 20 гривен за 7 километров до Вадима, то мне кажется, что как альтернатива это допустимая вещь. Но без регулярных и без, скажем, точного рассчитанного расписания поездок с пункта пропуска Каланчак до Вадима, эта идея, она может сегодня просто не быть такой эффективной, как могла бы быть, если бы она была бы реализована, скажем, на полгода позже.
Но об этом говорят и крымчане. Еще уточнение хочу уточнить. У вас областной совет должен был организовать легально пассажирское сообщение с Крым, да, до пункта пропуска, но пока этого не происходило. Вот вы следите за тем, что, естественно, являясь членом рабочей группы. Вот какая ситуация сейчас? Какие временные рамки ставите вы для облсовета?
Мы никаких... Поймите правильно, если кто-то говорит, что какой-то орган власти кому-то что-то должен, это значит, либо человек не совсем точно разбирается в полномочиях, либо выдает желаемое за действительное. Областной совет может реализовывать разного рода идеи в рамках существующего законодательства. Существующего законодательства говорит о том, что внутри областные перевозки, да, они регулируются областным советом. Но для того, чтобы внутри областные перевозки регулировались, определенным образом должна быть точка А, где есть сертифицированная автостоянка, и точка Б, где, куда должен прибыть тот же транспорт в соответствии с теми нормами и ГОСТами, которые сегодня утверждены. Поэтому эти вопросы лучше всего задавать управлению областного управления транспорта, которое вам скажет причины, почему до этого до сих пор ничего не сделано. Поверьте, люди не делают не из-за того, что они не хотят что-то делать. А люди чаще всего не могут сделать, потому что нету на это определенных каких-то условий.
Напомню, что с нами на связи замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи, и наш слушатель Александр из Бахчисарайского района задает вам вопрос в Фейсбуке и спрашивает, когда появятся ЦНАПы, обещанные, уже многочисленно обещанные ЦНАПы на территории пунктов пропуска.
Я искренне приношу извинения, что до сих пор нашей энергии и наших усилий недостаточно для того, чтобы они появились. Но, к сожалению, того понимания, которое есть у крымчан, и того понимания, которое есть у нас в министерстве, что эти пункты, что эти центры административной помощи должны быть на границе, такого понимания мы не можем добиться у всех наших коллег, от которых зависит принятие решений. Но мы работаем над этим, и я думаю, что в ближайшее время мы сможем этот, скажем, нюанс разрешить тем таким образом, что все-таки средства будут выделены на решение этой задачи.
Но пока мы не можем говорить о каких-то конкретных датах, да, и поскольку нет средств.
К сожалению, да, к сожалению, те полномочия и те ресурсы, которыми располагает министерство, не дают возможности говорить о конкретных датах и о конкретных сроках по реализации того или иного полномочия. У нас все деньги сконцентрированы в Министерстве финансов. Министерство финансов само себе определяет приоритеты, и министр финансов лично может сказать, что приоритетно, что не приоритетно. К сожалению, ситуация сегодня вот курьезная, но она такая.
Еще один вопрос, опосредованно связанный с пунктами пропуска. Вы говорили однажды, что, возможно, по инициативе Министерства по вопросам оккупированных территорий может быть отменена товарная блокада. Как вы считаете, вот сейчас это возможно на данном этапе?
Про товарную блокаду мы никогда не говорили. Если вы посмотрите в тот период эту прямую речь, мы говорили о том, что мы готовы создавать разного рода усилия, условия, которые дадут и облегчат жизнь нашим гражданам на оккупированной территории.
Это какие, например?
Что какие?
Ну, какие механизмы, вы сказали, развития разного рода связи? Какие?
Ну, даже факт того, что люди будут приезжать и иметь возможность получить документы, не передвигаясь дополнительно по стране от 100 до 200 километров, понимаете, только трафика. Я думаю, что даже это условие является дополнительным для того, чтобы эти связи были крепче и эффективнее.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Говорили о нелегальных пассажирских перевозках в аннексированный Крым. Я напомню, что в эфире радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. Но круглосуточно вы можете слушать нас на частоте 105.9 FM и смотреть и слушать наши прямые трансляции на сайте Крым Реали.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реали. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гевков в этом выпуске. Главы Меджлиса встретились с президентом Литвы. Российских военных осудили за нанесение травм ребенку. Суд отказался принять иск по реконструкции Ханского дворца. Далее подробно. Заместители председателя Меджлиса крымско-татарского народа Эльми Умеров и Ахтем Чигос встретились с президентом Литвы Далией Грибаускайте и спикером литовского сейма Викторосом Панцкетисом. Об этом накануне рассказал Эльми Умеров. По его словам, это был визит вежливости. Они поблагодарили Грибаускайте за поддержку. Также обсуждалась возможность проведения в Литве международной конференции по вопросам так называемой реконструкции Ханского дворца. Подконтрольный Кремлю Севастопольский гарнизонный военный суд признал двух сержантов Черноморского флота России Алексея Бабича и Сергея Емельянова виновными в угоне моторной лодки и причинении травм ребенку по неосторожности. Об этом накануне сообщили крымские СМИ со ссылкой на пресс-службу военного следственного управления Следственного комитета России по Черноморскому флоту. Сообщается, что вечером 27 мая прошлого года Бабич и Емельянов, цитирую, «для экономии времени на дорогу к месту жительства и имея желая произвести впечатление от ночной прогулки на малолетнего сына Емельянова, угнали быстроходную лодку с надувным бортом. В процессе вождения Емельянов не справился с управлением лодки. Ребенок получил множественные телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью». Подконтрольный Кремлю железнодорожный суд Симферополя отказался принять иск с требованием прекратить так называемую реконструкцию Ханского дворца. Об этом накануне рассказал российский адвокат Николай Полозов. По словам адвоката, он намерен обжаловать данное определение в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма. Рейтинг церемонии вручения «Оскара» Американской киноакадемии оказался самым низким в истории кинопремии. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на Hollywood Reporter. По данным издания, церемонию посмотрели 26,5 миллионов человек, что на 19% меньше, чем в прошлом году. При этом церемония оказалась самой продолжительной трансляцией с 2007 года. Она длилась 3 часа 50 минут. Сегодня определятся первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. В Париже на Парк де Пренс местный Пари Сен-Жермен попытается отыграться у мадридского Реала после поражения в гостях 1-3, а в Ливерпуле португальский Порту попытается совершить чудо и отыграть целых 5 мячей. Матчи начнутся в 22:45 по времени полуострова. И о погоде: в Крыму сейчас плюс 3 градуса, на Чангаре в Новоалексеевке плюс 1. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Ну и кроме того, можете, как обычно, заходить на наш сайт «Крым Реалии», где, кстати, через несколько часов появится текстовая версия нашего эфира. Если вы хотите высказаться и оставить собственное мнение и задать вопросы нашим экспертам, звоните в эфир по телефону из Крыма бесплатному 8 800 10 06 926 и 044-490-2905, если вы находитесь на материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о заводе «Южный Севастополь», чьи работники собрались на митинг протеста в Москву. И вот сегодня поговорим о том, что происходит с этим судостроительным заводом, почему работники хотят провести митинг, насколько типичны для соседней России конфликты местных властей и крупных предприятий. Все эти вопросы мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, в котором напомним, как развивались события вокруг завода после 2014 года и как решать проблемы Севастополя. Стопольцев приезжала дочь Пескова.
Крым в центре внимания.
Нужно рассказать молодежи, что такая вещь существует, такая работа существует. И я уверена, что куча мальчишек, 14-13-летних даже, захотят этим заняться. Нужна очень сильная информационная поддержка. Нужно разрабатывать стратегии, грубо говоря, для пиара судопроизводство, судостроительство.
Судостроение нужно популяризовать. Такое мнение высказала дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета, которая летом прошлого года посетила Севастополь. Вместе с руководителями Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России «Аванти» она побывала на судоремонтном заводе «Южный Севастополь». Сама Пескова числится в ассоциации советником президента по молодежному предпринимательству. Пескова встретилась с сотрудниками завода, которые могут остаться без работы, а затем дала небольшое интервью по итогам встречи. В нем она перепутала судостроение с судопроизводством и высказала мнение, что помочь отрасли может правильная информационная политика.
Молодежь очень многое заинтересована совершенно другими вещами, естественно, связанными с заработком денег, с малым бизнесом, средним бизнесом. Нужно показать молодежи, что уверенность в завтрашнем дне есть, что это престижная работа, что это не считается чем-то, чего можно стыдиться. Нужно работать над инновацией, над модернизацией судозаводов.
Визит Песковой на завод проблемы предприятия не решил. Работники Южного Севастополя собрались провести акцию протеста в Москве. Об этом сообщает севастопольское издание «Примечание». Директор судоремонтного завода Патимат Алиева рассказала, заявку на митинг подали на 11 марта. На три предыдущие заявки московские чиновники ответили отказом. Проблемы у завода начались в 2017 году. Власти Севастополя пытались расторгнуть договор аренды имущественного комплекса, на базе которого работает завод. Причина – невыплата долга за аренду в размере 32 миллионов рублей. На заводе настаивают, сумма задолженности – 18 миллионов, а местные власти просто неправильно пересчитали арендную ставку с гривны на рубли. Другая проблема завода – невыплата заработных плат сотрудникам. Российская прокуратура Гагаринского района Севастополя установила, сумма задолженности перед работниками за январь этого года составляет более 800 тысяч рублей.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня, напомню, говорим о конфликте вокруг судостроительного завода в Севастополе. И, как услышали мы в сюжете, администрация города повысила аренду земли, собственники завода подали в суд, но тяжба пока вот закончилась расторжением договора аренды. И СМИ пишут, что предприятие на грани краха, долги, аресты счетов, долги по зарплате. Как завод существовал до 2014 года и какие проблемы начались после, спросим у Татьяны Рихтун, главного редактора информационного вещания «ЮА Крым», севастопольского журналиста-расследователя. Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро.
Завод «Южный Севастополь» до аннексии что из себя представлял? Да, и вот если можете, напомните слушателям, сколько было судостроительных заводов в Севастополе вообще, и вот какое место среди них занимал «Южный Севастополь»?
Ну, сейчас на скидку я могу забыть какой-то судостроительный завод, но их несколько. По крайней мере, сразу приходит на ум 3 или 4. Количество их менялось, потому что в 90-е годы некоторые предприятия дробились более мелкие, когда становились частными. В данном случае судостроительный завод «Южный Севастополь» – это государственное предприятие, которое в 2003 году первый раз было отдано в аренду. Таким образом образовалось ООО СРЗ и Южный Севастополь. Завода проблемы начались гораздо раньше, чем пришла новая оккупационная власть. Это было связано с тем, что частные собственники, как любые собственники, не вкладывались в основные средства, и судостроение, которое в 2000-х годах тоже уже начинало переживать свои не лучшие времена, и это была не только украинская тенденция, но вообще мировая тенденция, существовала за счет отдельных мелких судоподрядов. К тому же нужно сказать, что в 2003 году завод был отдан в аренду панамской офшорной компании, а потом на долгие годы его собственником стали люди, друзья президента Украины Виктора Ющенко. Завод связывали с бывшим главой Нацбанка Стельмахом, хотя формально и учредителем компании являлся господин Епифанцев. Это, напомню, руководитель банковской академии из города Сумы. Это же как бы академия в 2009 году построила в Севастополе филиал, институт банковского дела так называемый. И на открытие даже приезжал Ющенко в 2009 году. Но мало кто в Севастополе знал, что одновременно с этим любимые друзья президента Украины открыли еще и на территории завода Южный Севастополь зерновой терминал, который стал самым успешным предприятием.
Это Авлита, да?
Нет.
Не Авлита, вот как раз, чтобы не путать.
Это не Авлита, это именно терминал Южный на территории завода Южный Севастополь. Кстати, он доставил, был сдан в эксплуатацию с минимальным набором документов. И в результате такой своеобразной розы ветров, которую не учли строители, Севастополь получил очень большой всплеск кожных заболеваний. Потому что как раз через Севастопольскую бухту они замыкались на одно направление ветра с зерновым терминалом Аврита. Но суть в том, что как раз вот с введением терминала в действие в 2009 году это стало самым прибыльным частью завода, как я уже сказала. И по образному выражению одного из собственников завода, вернее, представителя арендатора, если завод в год зарабатывал 1 000 000 гривен, то терминал зарабатывал 1 000 000 в день. И когда произошла как бы аннексия, то в марте 2014 года завод Южный Севастополь как раз оказался среди тех, кто пошли как бы делить собственность сразу. Уже 24 или 25 марта 2014 года на завод накрянула Черноморская сотня, так называемая, во главе с господином Моретой. И они заняли завод, отстранили как бы руководство, которое было, и решили, что они недовольны тем, что происходит рабочие, и они меняют власть. Нужно сказать, что рабочие были недовольны всегда, и еще, например, 2011-2012 год, то есть там невыплаты заработной платы были хронические всегда, но благодаря вот таким высоким собственникам представители завода даже не являлись обычно на совещании в городской администрации, на которой обсуждался вопрос невыплаты зарплаты. И даже когда руководителем города стал Владимир Яцуба, бывший вице-премьер, и пытался навести порядок, это ничего не изменило. Высокое правительство давало защиту и возможность не выплачивать заработную плату рабочим. И, естественно, на таком фоне во время так называемой весны 2014 года рабочие вместе с самообороной, которая их подначивала, решили поменять себе собственников.
Которыми стали...
Ну, они решили просто как бы захватить власть на заводе. Собственники, конечно, назвали это рейдерским захватом, что, в принципе, таким и было, потому что самооборона не сама туда пошла, а по,
Ну, наводки сотрудников, получается.
Ну, как-то вот не хочет употреблять такие, как бы, выражения из криминальной. Но именно так, потому что вскоре, как оказалось, после длительного бодания в течение 2014 года у ООО СРЗ «Южный Севастополь» получила нового собственника из Дагестана. А вот этот вот как бы собственник, который с 15-го года и до сегодняшнего времени является собственником завода, вот он и продолжил, в принципе, ту же самую линию на эксплуатацию завода. Ну, сами понимаете, где Дагестан, а где судостроение. Тем более компания, которая владеет сейчас, у нее основной вид деятельности – оптовая торговля за вознаграждение. Вот такой вид деятельности есть в российском классификаторе. Вот, собственно говоря, они и дальше продолжили эксплуатировать территорию завода, не вкладывая в изношенные основные средства, что, в принципе, и привело, опять же, к новым невыплатам заработной платы.
То есть сейчас предприятие не занимается ремонтом судов, по сути?
Ну, как бы, я не живу в Севастополе, вы знаете, уже несколько лет, поэтому, как бы, мне трудно судить, я специально не изучала подряды сейчас ТСЗ. Насколько я знаю, что последние были в 2014 году еще у них были подряды, потому что, когда происходил рейдерский захват, то тогда возникли аварийные ситуации, было отключено электричество на несколько дней на заводе, что повлекло с собой аварийную ситуацию в доке, который невозможно было удержать на плаву стоящее там судно.
А зерновой терминал вам известно, да, работает сейчас или нет?
Да, зерновой терминал тоже поменял своего собственника, но это произошло в октябре 2013 года. Я не могу это доказать документально, но по словам одного из зернотрейдеров, отношение к нему теперь имеет... Дело в том, что офшорная компания, но я говорю, что по словам одного из зернотрейдеров, отношение к нему имеет господин Новинский, народный депутат Украины, по-моему, оппозиционный блок.
И как вы считаете, вот на данном этапе клубок уже проблем, сложившихся вокруг завода Южный Севастополь, разрешим, тем более митингом в Москве и призывами к Путину?
Ну, я думаю, что российская система никак не располагает к тому, чтобы митингом разрешить какую-то ситуацию. А в связи со сменой, как бы вступлением в полноправные права губернаторов осенью прошлого года, я думаю, что просто будет происходить очередной передел собственности, и наверняка завод будет отдан новому собственнику.
А вы пока не можете делать предположение, какому именно?
Нет, я не могу. Я думаю, что, ну, как бы, понимаете, если, например, были бы уже какие-то продвижения, то можно было бы уже говорить о каких-то вариантах. Пока что идет все равно судебный спор с собственниками, но судя по той ситуации, которая ухудшается, и я так понимаю, что дело в том, что вот компания, которая владеет заводом, у нее больше нет нигде активов судостроительной. Вообще это было связано с... И компания связана с господином Байсаровым, это чеченский бизнесмен. Но, судя по... Он собирался вкладывать инвестиции еще в 2014 году в завод и в Севастополь, и в Крым. Но, судя по тому, что это не произошло в других сегментах в течение 3 лет, то, видимо, он либо отказался от этой идеи и завод в таком вот плачевном состоянии продолжал делать, либо какие-то другие причины, но развитие ситуации в лучшую сторону за 3 года не произошло.
А при этом глава корпорации развития Севастополя «Новой газете», да, вот не так давно говорил, что будет крупное судостроительное предприятие, заходит в Севастополь, которое вот как раз в Камышовой бухте хочет находиться. Вам что-то известно? Слышали об этом?
Я слышала об этом заявлении господина Николаева, но, понимаете, нужно заметить, что вот сейчас господин Николаев, до этого был господин Чалы, корпорация развития Севастополя, но вот чаще всего это громкие заявления, которые ни к чему не производят. Ни один из заводов в Севастополе судостроительных полноценно не заработал. Но я говорю, что кризис судостроительной отрасли, который начался еще в 2000-е годы, это мировая тенденция, он не улучшился, и ситуация не меняется. Ситуация может быть лучше только в военном судостроении, потому что там, понимаете, сами госзаказы. А поскольку здесь госзаказов нет, и в России судостроительные заводы пребывают не в лучшем состоянии, чем в Украине, то тенденции к лучшему вряд ли может быть.
Спасибо большое. Да.
Ситуация, смотрите, с Севморзаводом, там ведь его даже присоединили к российскому заводу «Звездочка», но это не сделало его успешным предприятием за 3 года.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи была севастопольский журналист, расследователь, главный редактор информационного вещания ЮА «Крым» Татьяна Рихтун. Это радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310. А также на 105,9 FM круглосуточно.
Продолжается эфир радио «Крым. Реалии». Говорим о ситуации на судостроительном заводе «Южный Севастополь». С нами на связи есть генеральный директор завода Патимат Алиева. Доброе утро.
Доброе утро.
А что сподвигло вас поехать на митинг в Москву?
Так, ну, знаете, на митинг в Москву нас сподвигнуло то, что местная власть, вот, именно чиновники правительства Севастополя, не ставят перед собой задачу развивать, сохранить и, то есть, созидать, да? Я вот с 15-го года здесь, вот, кроме желания разрушить и кроме желания уничтожить, да, то, что есть, я не вижу. И мы ездили в Москву не на митинг. То есть само слово «митинг» — это не значит, что мы против власти, мы против президента. То есть я, когда говорю «митинг», это я хочу сказать, что мы пытаемся донести до президента информацию, которая до него не доходит. А вот в реальном состоянии дел, вот в Севастополе, конкретно на нашем предприятии, и то есть вот такая ситуация, она же не только на судоремонте, такое предприятие сложилось и складывается в отношении и других успешно работающих предприятий. То есть уничтожаются непонятно, вот с какой целью это делается, и делается это во вред, и прежде всего, вот я считаю, что это делается во вред политике президента, во вред интересам России, во вред интересам самого президента и народа. То есть подрывается экономика города. Это лучшие предприятия. Это совхоз Качинский, это совхоз, винодельческий завод «Инкерман», это наш завод. Причем нашему заводу в этом году исполняется 70 лет, и мы действительно на сегодняшний день одни из лучших. Вот качеством наших работ довольны все заказчики. Вот мы смогли в условиях санкции выбрать правильную ценовую политику, которая нам позволяет вести непрерывную хозяйственную деятельность и не иметь задолженности по заработной плате.
А было ли много заказов на ремонт в 2017 году? Вот вы говорите об успешной работе предприятия. Можете привести цифры в подтверждение этому?
Вы знаете, если бы нам оказывали содействие, мы бы, вот те даже те заказы, которые мы выполнили, у нас было бы в 2 раза, в 3 раза больше. То есть, но учитывая, что нам постоянно правительство Севастополя чинит препятствия, оно заключается в чем? Отключают воду, отключают свет, отказывают в предоставлении буксиров для постановки судна в ремонт, на док для выполнения ремонта. То есть создают в городе, подрывают нашу деловую репутацию, и это все сказывается сразу. То есть это вот тут же сказывается на нашей деятельности. То есть это немного настораживает и заказчиков, и, ну, и нас самих тоже это выводит из равновесия.
То есть вы не можете пока сказать конкретную цифру, да, вот по ремонту гражданских судов, которые получили в 2017 году, например?
Смотрите, вот за тот период, когда мы пришли, это с марта 2015 года, вот в тех ужасных условиях, которые нас загоняет правительство Севастополя систематически и регулярно, мы смогли отремонтировать 50 судов. То есть это не слова, это есть договора на каждый вот из выполненных работ. Это цифра, которая подтверждается вот официально.
То есть...
Вот последний корабль, последний, который вот сейчас даже находится у нас в доке, это «Волгобал». Мы тоже не можем работать. Почему? Потому что 2 недели судно вообще болталось в море, потому что нам Севморпорт отказывал предоставить буксир. Отказывают почему? Потому что есть указание губернатора.
А как вы считаете, это противостояние со стороны губернатора чем вызвано? Возможно, заявлениями, как вот мы говорили, если вы слышали, главы корпорации развития Севастополя Николаева о заходе другого крупного судостроительного предприятия, который изъявил желание работать в Камышовой бухте?
Вы имеете в виду кого? Вот я не слышала, о ком шла речь.
Олег Николаев заявлял летом этим, что вот в Камышовую бухту хочет зайти крупное судостроительное предприятие. Вот, возможно, вы связываете именно с этим давление на ваше предприятие, конкуренцию некоторую и, я не знаю, как это назвать правильно, крышевание со стороны губернатора других предприятий на вашем месте.
Вы знаете, на совещании вот у Мантурова я подняла вопрос. Я сказала, я бы хотела знать, вот если забирают завод у нас, кто есть лучше нас, кто может туда прийти. Никто, ни вот на совещании правительства мы находились, и мне удалось все-таки добиться встречи с представителями нашего правительства севастопольского, это был заместитель губернатора Базаров. То есть были представители трудового коллектива, я и вот сам заместитель. И на вопрос, кто зайдет, никто, ни сам Сергей Емельянов, директор Севморпорта, ни сам Базаров ответить не смогли. На совещании у Мантурова я встретилась и переговорила с Алексеем Рахманиным. Это Объединенная судостроительная корпорация, потому что одно время говорили, что они хотят сюда зайти. Он сказал, нет, у нас видов на вас нет и желания заходить к вам нет, потому что у нас есть Севморзавод, с которым мы должны разобраться. Ну, муссировали слухи о том, что сюда хочет зайти вымпел, но я разговаривала с директором вымпела. При первом разговоре со мной он сказал, что он не знает ничего о таком заводе и о такой площадке.
Угу. А с чем тогда вы связываете это давление на вас со стороны губернатора и противодействие вашей деятельности?
С чем? Ну вот, я не знаю, с чем это связано. Угу. Потому что я считаю, что вообще вот здравого смысла вот в этом нет. То есть уничтожать работающее предприятие, которое действительно хорошо работает, и если бы оказывали помощь, работало бы в 10 раз лучше, а вот уничтожать, какой может быть в этом смысл? И кто за этим стоит, я не могу знать.
Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим с Патимат Алиевой, генеральным директором судостроительного завода «Южный Севастополь». Патимат Магомедовна, скажите, вот на данный момент каковы долги по заработной плате сотрудникам завода?
Вы знаете, на сегодняшний день долгов по заработной плате нет вообще.
Вот это интересно, потому что прокуратура Гагаринского района Севастополя представление вносила не так давно, да, это вот в конце февраля 2018 года, представление об устранении нарушений трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы.
Да, я как раз по этому вопросу была вчера вот в Гагаринской прокуратуре, встречалась с прокурором Гагаринского района, и я спросила, откуда у вас такая информация? Почему вы, прежде чем дать СМИ такую информацию, не встретились со мной, не спросили, есть ли такая задолженность? Почему она, если даже есть, почему она имеет место быть? То есть нас не спросили, и не уточнив информацию, Гагаринская прокуратура, ну, я считаю, что это тоже как раз вот часть той программы, которая дана сверху, уничтожить предприятие. То есть нас уничтожают морально и физически.
То есть после этой встречи, где вы предоставили все расчетные документы, уже претензий прокуратуры к вам нет?
Не должно быть. Угу. Во всяком случае.
Еще вопрос. Сокращалось ли, вот имущественный комплекс сокращался ли на заводе в последние годы? Поскольку в СМИ также была информация о сокращении объектов, что вы можете сказать?
Вы знаете, вот, значит, мы пришли, вот мы как новые участники общества пришли в 2015 году. Вот как мы приняли имущество, вот так мы его сегодня и готовы вернуть, то есть не утерян ни один болтик. Из 317 единиц, которые нам правительство вменяет как утрату имущества, мы, вот арендаторы, мы смогли найти еще 64 объекта. То есть нам кричат, что вы утратили 300, а я вот так настояла на проведении тщательной инвентаризации, то есть мы находим из вот этих заявленных как утраченные, мы находим 64 объекта. У меня сегодня, понимаете, тогда вот у меня вопрос, я и Базарову его задала, и Кнутова его задала вопрос, как вы, собственники, сдавали государственное имущество, если вы сами не знаете, что утеряно, а что есть? Вот как вы сдавали, как вы проводили инвентаризацию, как вы составляли акт приема-передачи, как вы вот все это происходило? И почему вы сегодня меня обвиняете в том, чего я лично не делала? То есть губернатор Овсянников наш, он заявил, что нас посадят за утрату имущества. Лично он, по его личному заявлению, он просил возбудить уголовное дело в отношении нового руководства завода по факту утраты имущества. Это уже пятое постановление об отказе возбуждения уголовного дела по факту хищения имущества в отношении нового руководства завода. То есть утраты нет. Мы сохранили даже то, что не знает, о чем не знал сам собственник, правительство Севастополя. Но и утраченное имущество, которое нам меняют, это бюст Ленина, это береговой туалет, это гальваническая ванна для промывки там труб. То есть это то малоценное имущество, которое для судоремонта не малоценно, не представляет никакой ценности. И всего лишь составляет сумму 900 тысяч рублей. Неоднократно на встрече с представителями правительства мы заявляли, что несмотря на то, что мы не имеем к этому никакого отношения, мы готовы компенсировать утрату, то есть готовы внести в бюджет 900 тысяч рублей, если им кажется этого мало, вот, мы внесем двойную плату, то есть не 900, а там 2 миллиона. Ну, лишь бы нас, да, с нас сняли вот это обвинение. Но это не обвинение, это просто вот повод для расторжения договора и уничтожения ЦИКа.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи была Патимат Алиева, генеральный директор судостроительного завода «Южный Севастополь». Мы говорили о ситуации, которая сложилась на предприятии.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Симферопольцы страдают из-за гололеда. Пророссийский боевик угрожал миссии ОБСЕ. На Совете Украины-НАТО призвали не признавать выборы в Крыму. Далее подробно. В Симферополе увеличилось число обращений местных жителей в травмпункт из-за гололеда. За день 5 марта травмы из-за падения на улице получили 65 человек. Об этом сообщает главный внештатный специалист по травматологии и ортопедии подконтрольного Кремлю Министерства здравоохранения Крыма Юрий Дорофеев. По его словам, в первый же день гололеда в травматологические пункты Симферополя поступило 138 пациентов, из которых 65 пострадали вследствие падения на улице. Наблюдатели миссии ОБСЕ заявляют, что накануне на неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой области им угрожал автоматом человек в военной форме. Пророссийский боевик на контрольном пункте направил оружие в сторону мониторинговой миссии. Наблюдатели заявляют, что остановились, а водитель авто открыл дверь и попросил неизвестного опустить оружие и позвать своего руководителя. Но он выругался и сказал: «Езжайте немедленно, если вы приблизитесь, я буду стрелять». При этом, как заявляют в ОБСЕ, он продолжал целиться в автомобиль наблюдателей. Наблюдатели вернулись к своей базе в Мариуполе. В Испании спикер регионального парламента Каталонии Роже Торрент официально предложил в качестве кандидата на пост главы администрации региона Жорди Санчеса. Об этом сообщает Deutsche Welle. Отмечается, что Санчес уже 4 месяца находится в испанской тюрьме по обвинению в сепаратизме. Власти Испании не поддерживают кандидатуру Санчеса. Конституционный суд страны постановил, что кандидат на пост главы Каталонии должен лично появляться в региональном парламенте в Барселоне. Украинская сторона на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО призвала представителей парламентов стран-членов Североатлантического альянса не признавать результаты выборов президента России в аннексированном Крыму, сообщила накануне народный депутат Украины Ирина Фрис. По ее словам, она также обратила внимание на милитаризацию полуострова не только конвенционным оружием, но и размещением на полуострове оружия массового уничтожения. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 3 градуса, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 1. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Вы еще можете написать нам в Твиттер, предложить свои вопросы для наших гостей. Ну и звоните в эфир по телефону 8 800 10 06 926, если в Крыму. Если вы житель материковой Украины, 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня говорим о приговоре спустя 25 лет. На днях в Симферополе огласили приговор двум главарям организованной преступной группировки «Башмаки», которые наряду с Сейлемом терроризировали Крым в 90-х. Кто такие Александр Данильченко и Николай Капетинский, которых в аннексированном Крыму обвинили в убийствах и организации «Башмаков»? Приговор Данильченко и Капетинскому – реальная ли борьба с криминалитетом на полуострове или продолжающееся противостояние банд? И почему криминальные авторитеты до сих пор находятся у власти в Крыму. Вот эти вопросы мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, в котором мои коллеги расскажут о самых резонансных преступлениях Башмаков, приведут несколько версий судебного противостояния и напомнят о реакции Натальи Поклонской.
Крым в центре внимания.
Следствием проделана была колоссальная работа. Расследование осложнялось еще и тем, что преступления были совершены более 20 лет назад.
Подконтрольный России Верховный суд Крыма вынес приговор двум участникам преступной группировки «Башмаки». В 90-е годы банда совершила ряд преступлений на территории Крыма и материковой Украины. Николая Капетинского, который ранее носил фамилию Кожухарь, приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима за бандитизм и приобретение или передачу взрывчатки. А второго фигуранта дела Александра Данильченко суд освободил в связи с истечением срока давности. Бывший российский прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская решением суда осталась недовольна. Она сочла приговор недостаточно строгим. В 2011 году Поклонская была гособвинителем на процессе экс-депутата Верховной Рады Крыма Рувима Аронова, которого правоохранителя называли одним из членов группировки «Башмаки». А после аннексии полуострова Поклонская выступала за арест лидеров банды.
Башмаковым и Данильченко в 93 году было создано ООО «Фирма РУС», которая контролировала продовольственный рынок в районе железнодорожного вокзала города Симферополя, а также другие торговые точки. Также другие предприятия, которые являлись финансовой основой преступной группировки, а также служили формой прикрытия преступной деятельности. Кроме того, в ряде случаев создавались в составе банды группы специального назначения, деятельность которых сводилась к совершению убийств и других тяжких преступлений.
Экс-премьер Крыма Сергей Куницын в комментарии «Крым Реалии» высказал мнение, что Кожухарь и Данильченко поплатились за то, что препятствовали криминальным авторитетам из России управлять Крымом. По данным правоохранителей, в 90-е годы бывший дальнобойщик Виктор Башмаков был лидером преступной группы, в которую входило более 1000 человек. Она получила название «Башмаки». Группа занималась вымогательством, на ее счету несколько убийств. Самыми резонансными преступлениями Башмаков называют убийство семьи криминального авторитета Олега Дзюбы, расправу над президентом футбольного клуба «Динамо» в САКах Мамеда Исаева, а также подрыв крымского вице-премьера Александра Сафонцева. Николая Капетинского и Александра Данильченко задержали в феврале 2016-го. В то время Капетинский возглавлял Крымскую федерацию вольной борьбы, а Данильченко – федерацию бокса.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что сейчас говорим о преступной группировке «Башмаки», лидером которых недавно был оглашен приговор Александра Данильченко и Николая Кожухаря, который ныне носит фамилию Капетинский, называет их главой этой организации. Эту ОПГ основал Виктор Башмаков, как мы слышали в сюжете. Она насчитывала ОПГ более 1000 человек и стала одной из самых крупных банд формирования. И преступники вымогали у предпринимателей деньги, предлагая охрану от других группировок. Сами действовали с особой жестокостью, пытали, истязали жертв, грабили, убивали. Все это по словам следствия. С июня 1994 года, после убийства Виктора Башмакова, банду возглавили как раз-таки Кожухарь и Данильченко. А ранее в комментарии для «Крым Реалии» народный депутат Украины и бывший глава Совета министров Крыма Сергей Куницын, он вспоминал Крым конца 90-х и рассказал нам, что башмаки считались одной из самых свирепых преступных банд этого времени. Давайте послушаем рассказ Сергея Куницына.
Точка зрения.
Но я прекрасно помню, я с 90 по 94 был депутатом Украины первого созыва, мэром Красноперекопска, и помню те страшные времена, бандитские времена, когда Украина еще только нарождалась как государство, правоохранительные органы формировались. Тогда, собственно, по всему бывшему Союзу и по Украине, особенно в Крыму, свирепствовали группировки различные. В Крыму таких группировок было несколько: «Башмаки», «Селим», «Имдад» и «Греки». И они мочили, как говорят, друг друга. Была масса резонансных убийств. Помимо того, что они друг друга мочили, того же Виктора Башмакова, насколько я помню, в его убийстве обвинили севастопольского авторитета Поданева. Потом Дзюба был там такой беспредельщик. Вот Поданева, на похоронах, если мне не изменяет, на поминках Башмакова в районе Гресса в Симферополе расстреляли. Тогда я вам скажу, я тогда был мэром города, народным депутатом. Тогда многие мэры городов ездили на совещания в Симферополь с авторитетами. Крупный бизнес в Крыму не мог существовать априори, потому что либо проламывали череп арматурой, либо убивали, либо нужно было сдаваться авторитетам. Я скажу, меня несколько раз заказывали, были убиты несколько моих друзей, первый вице-премьер мэр Керчи Александр Сафонцев, был убит мой друг, доверенное лицо Леонида Кучмы, Алексей Головизин, председатель фонда имущества. Я, кстати, с ним вечером говорил, утром ехал к нему на совещание, мне позвонила его жена и сказала: Сережа, Леши больше нет. Убили главу соседнего со мной района Раздолинского Рябику, и я помню, что мне тогда позвонил Валерий Павлович Пустовойтенко, премьер-министр Крыма, после того, как подорвали Александра Сафонцева, и сказал: сиди в кабинете, к тебе сейчас приедет Беркут, потому что ты в списке следующий на устранение боевиками. И ко мне приехал Беркут, и меня тогда 4 месяца до избрания премьер-министром Крыма первым, со мной 4-5 сотрудников с автоматами ходили. Это были страшные времена в Крыму. Ну а то, что происходит сейчас, я думаю, идет передел, в том числе и сфер влияния, и в том числе в воровском мире. Ну а башмаки, они по своей сути были ближе к России всегда.
Точка зрения.
Я напомню, что это был экс-глава Совета министров АРК Сергей Куницын, который вспоминал Крым в конце 90-х, а мы говорим о приговоре лидерам банды «Башмаки» Александру Данильченко и Николаю Капетинскому, который приговорен к 11 годам лишения свободы. А вот в отношении Данильченко суд применил срок давности по совершенным преступлениям. Насколько этот приговор типичен для представителей ОПГ, спросим у Олега Ельцова, украинского журналиста, который написал не одно журналистское расследование по деятельности различных бандформирований. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Вот этот приговор можете каким-то образом оценить? Действительно, один получил 11 лет лишения свободы, к другому применили срок давности по совершенным преступлениям, хотя, в принципе, эпизоды по эпизодам проходили почти по одним и тем же они.
Не берусь сейчас вот комментировать конкретное дело, для этого нужно с ним знакомиться, поэтому как бы... Я бы хотел сказать, что вообще, понимаете, вот эта ситуация, когда начиная у нас за совершенно там уже древние какие-то проделки судить лидеров ОПГ, она довольно такая, ну, уникальная. Ничего подобного не было на украинских просторах. И вообще, если могу вот напомнить, как нам лет тогда сколько, 10-15 назад объявляли, что вообще башмаки и сели в Крыму побеждены доблестно. Объявлял это генерал Москаль.
Москаль, да.
Который много, в принципе, сделал для того, чтобы в Крыму вот, скажем, организованная структура ОПГ перестала существовать. Но не все знают методы, какими он боролся с ОПГ. Да, там, конечно, многие полегли в междоусобных войнах. Вот даже могу всем, кто в Симферополе будет, порекомендовать на экскурсию сходить такую. Хотя, я думаю, экскурсоводов там нет. Но кладбище Абзал – это главный памятник ОПГ, крымских ОПГ 90-х. Там есть такая аллея героев, так называемая. Это сразу центральная аллея, когда заходишь на кладбище. Там полный рост обелиски всей братвы. Причем вот тут человек, которого расстреляли, а следующий обелиск...
Его убийцы, наверное.
Киллера, который его убил. Да, это вот настоящая история, так сказать, в камне запечатленная. Так вот, генерал Москаль, который действительно в значительной мере положил конец этому делу, но не думаю, что это сильно его заслуга, временно стало такое. Это его методика заключалась в том, что он просто выдавливал их. Это, ну, скажем, я не скажу, что это переняли у Москалева под грузины, но при Саакашвили точно так же с ворами боролись. Там еще усиливали законодательство. И просто стало выгоднее бандитам съехать и действовать на других территориях. То же самое случилось с башмаками Селимом. Вот почему, очевидно, сейчас там в Крыму их судят.
Да, но очень интересно, товарищи. Да, по башмакам такой громкий судебный процесс. Мы знаем, что и в 2011 году больше 22, по-моему, члена группировки вынесены им были приговоры от 13 до 15, каждый получил. Теперь вот главаря банды, который... По сообщениям некоторых СМИ крымских, по поддельным паспортам из Молдовы приехали на полуостров. Не можем подтвердить эту информацию, либо ее опровергнуть. При этом некоторые представители Селима, скажем прямо, цитируя многих политиков украинских, да, сейчас Крым как раз-таки возглавляют. Вот странное соотношение. Считаете ли вы вот такую расстановку сил с ведением старых счетов?
Да нет, там при чем тут счеты? Угу. Это, вы знаете, бандитские войны – это такое, это пена. А вот то, что они происходят на фоне неких политических, бизнесовых событий, вот это определяет, кто там победит. Они совершенно не то, у какого бандита там больше, там арсенал или там боевиков больше. Ну, естественно, сменилась, скажем так, политическая ситуация в Крыму. Он аннексирован, пришли новые хозяева. Хозяева эти будут править там жестко, в отличие от украинцев. Русские – это старые имперцы с богатым опытом. То есть, ну вот при Владимире Владимировиче Путине, да, великом политике и руководителе, все ходят в трое. И бандиты в том числе. То есть, если ты бандит влиятельный, то ты будешь работать на ФСБ. И я думаю, что спецслужбы российские сейчас там расставляют своих людей. И, в общем-то, ну, естественно, идет перераздел. Потому что за каждым генералом, это всегда было и будет, очевидно. Ну, по крайней мере, на таких вот диких территориях, как Россия, да и Украина. За каждым генералом-коррупционером приходит своя команда бандитов. Вот. Ну, это вот такие вот, знаете, посуществование взаимовыгодное. Россияне, ну, Россия это же не демократическое государство, там не работают вот эти все принципы демократические. Соответственно, коррупция на государственном уровне будет расставлять своих людей вот в Крыму и руководить в частности и через бандитов, хотя, конечно, не они главные.
То есть вы думаете, в принципе, в Крыму уже положен конец вот остаткам, да, бандформирований 90-х, сейчас это уже люди иного формата, как те же, да, фигуранты этого дела, которые много лет возглавляли спортивные федерации в автономии?
Нету там вольницы, не будет там вольницы. Русские не позволят вольницы. Будут руководить спецслужбы, будут руководить военные. Бандиты, они все, так сказать, на подхвате будут. То, что им разрешат, то они и будут делать. Поэтому не суть важно даже, кто там какой пост займет. Не они все решают. Решается все в Москве. Вот такая ситуация. И, конечно, в времен 90-х они не вернутся никогда. Ну, поменялась ситуация абсолютно вот, в мире. Поэтому ожидать вот картинки один в один совершенно не стоит.
Еще хочу спросить, вот меня всегда удивляло, как такое криминальное прошлое, которое, в принципе, даже не особо скрывается, как, например, у господина Аксенова, которого именовали гоблином, и сводки до сих пор есть в открытом доступе, милицейские тех лет, да, вот при всем этом бэкграунде такой человек, и не он один, да, занимает достаточно серьезные политические позиции, мы знаем о многих нардепах украинских, также их прошлое, которое также не слишком скрывается. Как это возможно, по-вашему?
Ну, вот так возможно. Вот такие они крымские реалии, понимаете, как вот сказать. Потому что, ну, вот традиция такая уже заложена она. Ну, а, собственно говоря, с чего все начиналось?
Серьезные там, люди, уважаемые, да?
Франчук, кто он такой? Ну, он целый зять был президента, да, в то же время с башмаками там в обнимку был и с братвой с этой всей. Ну, вот это не стыдно, понимаете, это не стыдно им, это не стыдно людям, которые их избирают, ну, значит, так вот и живем. Ну, вы все допускаете, что в каком-нибудь европейском государстве, например, такое было? Я лично не знаю таких примеров. Ну, просто там у людей другое отношение к своим руководителям. Мы готовы таких терпеть. Значит, этого заслуживаем.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был украинский журналист Олег Ельцов. Это радио «Крым Реалии».
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Итак, говорим о приговоре главам бандформирования «Башмаки», которые наряду с Селимом в 90-е годы терроризировали Крым. С нами на связи народный депутат Украины ныне, ранее главка МВД Украины в Крыму Николай Паламарчук. Здравствуйте, Николай. Скажите, какое место занимали «Башмаки» в среди ОПГ 90-х?
Доброго дня. Хочу сказати, що дійсно і Башмаки, і Селів, і Керченська банда – це ті банди, які реально впливали на якраз оперативну обстановку, на обстановку взагалі в Криму, тероризували людей і грабили, вбивали. Ну, я скажу, що саме був такий великий економічний злочин, не тільки економічний, але і це був кримінальний злочин. Це було бандування Башмаки, яке скоїло серйозний злочин, значить, і це Союз Віктан, який вони створили, використавши гроші із кишені держави, з бюджету, а потім, не поділивши між собою, почали вбивати тих вчителів цього якраз підприємства. За цим всім стояли дійсно ці якісь злочинці, башмаки, які тероризували в 90-ті роки Кримський полуострів, кримчан. Такі реалії тодішнього. Зараз відбувається, бачите, відбувається те, що з 2002 року, значить, йде судові процеси. Вони закінчуються нічим, потім відміняються знову, порушуються кримінальні справи з новими обставинами, знову. Ну, сьогодні я скажу, що в Криму, напевно, це вже набрало не тільки суду юридичний такий підхід, а тут вже навіть і політичний, і, можна сказати, геополітичний підхід, тому що сюди замішана вже і політика, і кримінал, і сьогодні, я скажу, дуже важко було розібратися, чого там більше, політики чи кримінал.
І, собственно, поэтому не тільки у нас возникают эти вопросы, да, приговор спустя 25 лет, помним, мы в 11-м году было 22 человека из бандформирования «Башмаки» посажено, да, и вот теперь почему-то решили, хотя и Николай Кожухарь, и Александр Данильченко в Крыму, собственно, были давно, и они, хотя были объявлены в розыск в Крыму, их можно было легко встретить, Кожухарь там возглавлял Федерацию вольной борьбы, Данильченко также создавал там боксерские школы. В принципе, они светились на территории автономии. Как вы думаете, почему их именно теперь решили вот задержать и, собственно, судить?
Ну, я думаю, я безпосередньо маю до цього відношення, до відношення розслідування цієї справи в 2002 році. Я скажу, тоді якраз ні Кожухар, ні Данищенко, вони там менше всього проходили по цій справі. І я просто, чесно кажучи, я особисто здивований, чому зараз якраз і підтягнули. Я думаю, що тут замішана політика, і думаю, використали, напевно, якраз ту ситуацію і сьогодні поділили до відповідальності. Ну, мені важко сказати реалі, тому що я там, як кажуть, не матеріален, сьогодні я не знаю, які і що їм сьогодні як пред'явили обвинувачення і що їх мали у виду, які це обвинувачення. Я тільки знаю там за якою статтею, те, що і ви знаєте, що їх потягнули до відповідальності. Але я хочу сказати, що у матеріалах 2002 року, коли працювали по цій банді, вони були там, тобто вони були серед цієї групи. Але там більше фігурує Хлопков, там більше фігурує інші. От, і якраз вони фігурантами цієї справи були, але вони, їхня роль була, напевно, найменша в цьому. Чому за стільки років і так відбулося, ну, мені важко сказати. Але я впевнений в цьому на 100%, що це тут не тільки юридична сторона, а здесь ще і політична ситуація.
То есть Капетинский, да, вот молдаван, как его в сводках он проходил, и Данильченко Данила, они не были лидерами башмаков?
Ну, на той час, коли я працював, вони не були лідерами башмаков. Вони там були, але вони не були лідерами. І саме головне, я не можу сказати, хто там був лідером, тому я ж кажуть, не знав, як я знати та звичайне групування. Але я скажу, що по справі, по свою світану, де проходили башмаки, то вони там лідерами не були точно. Ці те саме. Але я думаю, що але вони були в тій схемі однозначно. Тому я хочу сказати. Як це використали сьогодні російські служби, як відомо. Я так думаю, що тут замішане, впевнений в цьому, що замішане і політична складова. Але то, що вони скоювали злочини, і то, що вони, ну, в цьому нема, як кажуть, сумніву, то, що вони тоді скоювали злочини, напевно, час. Тому що люди, які скоювали злочини, не можуть відмовитися від того, щоб їх не скоювати. Звичайно, не скоювали. Але я ще раз кажу, що за стільки років і зараз відбулося це судовий процес, ну, думаю, що якраз тут є і політична складова.
Ще один епізод, який активно використовувала російська пропаганда, якоби збієння Наталії Поклонської, да, яка проходила в качестві гособвинителя в уголовному процесі по ділу одного із башмаковців Рувіма Аронова. Якоби це збієння стало местью ОПГ, поскольку вона яро з цим боролась. Хоча от я лично була на засіданнях в 2011 году по Аронову. Кроме Поклонської, там була ціла група прокурорів. Как вы считаете, имело место вот это месть ОПГ, либо это все же выдумки Роспропаганды?
Ну, я думаю, тому тоже може мати місце. Справа в тому, що Поклонська в цій справі зіграла велику роль. Справа в тому, що тільки при Поклонській підняли це. Для чого вона підняла? Для того, щоб набрати знову такі політичні дивіденди. Цю справу, тому що справа була закрита, і при Поклонській її підняли, її знову розглянули. Це вже було 15-й рік. Тому я рахую, що, звичайно, там могли бути, я ще раз кажу, якраз і політичні мотиви. Ну і не знаєте ви про те, що сьогодні багато із інших ОПГ займають місця у владі. Сьогодні українські, звичайно, між ними теж йде переділ. Вони завжди воювали. Сєдін воював завжди з башмаками. Тому це теж має місце. Тобто між самими розбираються бандити з бандитами з використання сьогодні діючої влади і правоохоронних органів.
И в начале 2014 года, да, вот уже после аннексии сообщала МВД Крым, МВД Украины, что вот члены ОПГ «Башмаки» вербовали людей для террористических операций на востоке Украины. Вы что-то знаете по этому поводу? Где-то была еще эта информация? Потому что вот она как-то разово появилась, и больше о ней ничего не известно.
Повідомлення також знаю тільки там з преси, знаю, що ще відбувся судовий процес у Запоріжжі, це вже було в 17-му році. От, там теж якраз він прив'язується до кримських подій, якраз про те, що ми ведемо мову, про що ми ведемо. Тобто це якраз, значить, які промували бойовиків, вербували. Тому і цей процес був пов'язаний якраз цими подіями. Він бувся, цей процес в Запоріжжі, якщо не пам'ятаєш, комунатському, по-моєму, суду, то можна там подивитися справа там завершена і судовий процес. Але він також пов'язаний із тими подіями, про які ми ведемо, і з тими з людьми, яких засудили, яких сьогодні притягують, притягнули до відповідальності якраз кримська влада.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был народный депутат Украины Николай Паламарчук, который возглавлял главк МВД Украины в Крыму. Это радио «Крым Реалии». Как обычно, звоните нам по телефонам 8 800 10 06 926 044 490 29 05. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Ну и, конечно, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы, смотрите трансляции эфиров.